Конец этой истории, в общем-то, я мог бы не рассказывать. Если и бывает за подобными историями какой грех, так это предсказуемость развязки. В моей машине нашли что-то около 40 бутылок Black Velvet. Большинство из них пустые. Я нес что-то про эльфов, электричество, форнитов, плутониевые рудники, форнус, и, видимо, казался им совершенно чокнутым. Собственно говоря, я и был совершенно чокнутым. А вот что произошло в Омахе, пока я колесил, судя по найденным в отделении для перчаток корешкам чеков за бензин, по 5 северо-восточным штатам. Все это, как вы понимаете, я узнал от Джейн Торп в ходе долгого и болезненного периода переписки, закончившегося нашей встречей в Нью-Хейвене, где она теперь живет. Мы встретились после того, как меня в награду за отречение выпустили из клиники. В конце этой встречи мы буквально плакали друг у друга на плече, и именно тогда я поверил в то, что у меня еще будет, возможно, настоящая жизнь и даже счастье. В тот день около 3 пополудни в дверь дома Торпов постучали. Посыльный с телеграфа принес телеграмму от меня, последний образчик нашей злополучной переписки. Там говорилось:
«Рек, располагаю достоверной информацией, что Рек не умирает. По словам Беллиса, во всем виноват маленький мальчишка. Беллис сообщил, что его зовут Джимми. Форнит сам Форнус, Генри».
Если вам в голову пришел классический вопрос, как много он знал и когда он это узнал, сразу скажу, я знал, что Джейн наняла прислугу, но узнать о ее маленьком чертенке сыне по имени Джимми я, кроме как через Беллиса, никак не мог. Видимо, вам придется поверить мне на слово, хотя справедливости ради должен добавить, что психоаналитики, работавшие надо мной в течение 2,5 лет, так мне и не поверили. Когда принесли телеграмму, Джейн была в бакалейной лавке. Бланк она нашла уже после смерти Рега в заднем кармане его брюк. На нем, кроме времени передачи и доставки, стояла также приписка: «Вручить лично, по телефону не передавать». Джейн сказала, что хотя прошел всего один день, телеграмма выглядела такой затрепанной, словно она пробыла у Рега целый месяц. В определенном смысле эти 25 слов и стали той гибкой пулей, который я выстрелил прямо в голову Торпу, аж из самого Паттерсона, штат Нью-Джерси, будучи настолько пьяным, что даже не помнил этого. Последние 2 недели своей жизни Рек прожил так, что казалось, будто он сама нормальность. Он вставал в 6, готовил завтрак себе и жене, потом час писал. Около 8 запирал кабинет, уходил из дома и неторопливо прогуливался с собакой по окрестностям. Вел он себя во время этих прогулок очень общительно, останавливаясь поболтать с каждым желающим. Заходил, привязав собаку снаружи, в кафе неподалеку, где выпивал чашечку кофе, потом отправлялся бродить дальше. Раньше полудня он возвращался домой редко, чаще в 12:30, а то и в час. Джейн полагала, что отчасти это делалось, чтобы избежать встреч с шумной Гертрудой Рулин, потому что такой распорядок установился у Рега через пару дней после того, как она начала работать в их доме. Возвратившись домой, он съедал легкий ленч, отдыхал около часа, а потом поднимался и писал еще 2-3 часа. Вечерами иногда отправлялся навестить молодых людей, живущих по соседству, с Джейн или один. А иногда они с Джейн ходили в кино или просто сидели в гостиной и читали. Спать ложились рано. Рек обычно раньше Джейн.
Она писала, что интимная сторона их жизни не отличалась особым богатством, а то редкое, что между ними случалось, как правило, было неудовлетворительно для обоих.
«Но секс для большинства женщин не так уж важен», – писала она. А Рек снова работал в полную силу, и для него работа служила вполне приемлемой заменой. «Я бы сказала, что даже при всех прочих обстоятельствах эти 2 недели были для нас самыми счастливыми за последние 5 лет. Я чуть не плакал, когда читал ее письмо. Я ничего не знал о Джимми, но Рек знал. Он знал все, кроме самого главного, что мать Джимми, приходя работать, стала брать мальчишку с собой. В какую, должно быть, Рек впал ярость, когда получил мою телеграмму и начал понимать. Опять они! И его собственная жена определенно одна из них, потому что только она бывала дома, когда там находились Гертруда и Джимми, но ничего ему не сказала. Еще раньше он писал мне в одном из писем: «Иногда я сомневаюсь в своей жене». Вернувшись домой в тот день, когда пришла телеграмма, Джейн не застала Рега, но на кухонном столе лежала записка от него. «Дорогая, я в книжном магазине, буду к ужину». Записка совершенно не встревожила Джейн. Хотя, зная она о моей телеграмме, именно ее нормальность, я думаю, испугала бы Джейн до смерти. Она бы поняла, что Рэг решил, будто она перекинулась на их сторону. Рэг, однако, и не думал ходить за книгами. Он направился прямиком в оружейный салон «Литл Джонс» на окраине города и купил автоматический пистолет 45-го калибра и 2000 патронов. Наверное, он купил бы себе АК-70, если бы их разрешали продавать в «Литл Джонсе». Он собрался защищать своего Форнита. От Джимми, Гертруды, от Джейн, от них. На следующее утро все происходило в соответствии с установившимся порядком. Джейн, правда, показалось, что он надел слишком толстый свитер для такого теплого дня, но она ничего ему не сказала. Свитер Рэг надел, разумеется, из-за пистолета, который он, отправляясь гулять с собакой, сунул за пояс брюк.